говорит Радио Свобода. Рассказ матери погибшего в Сирии бойца с ЧВК Вагнера. Блокировка сайта Навального Роскомнадзором. Дело врачей-убийц 2.0. Борьба за жизнь бродячих животных. 95 лет со дня рождения Елены Боннер. Собчак между Ковалевым и Путиным глазами соцсетей. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 15 февраля 2018 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. 7 февраля в бою в сирийской провинции Дейр-эз-Зор могли погибнуть 5 человек, предположительно являющихся гражданами России, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что речь идет не о военнослужащих, а информацию о гражданстве погибших и о том, что они делали в Сирии, еще необходимо проверить. Захарова заявила, что сообщения о гибели сотен российских граждан в Сирии в боевом столкновении с силами международной коалиции во главе с США являются дезинформацией. Сведения о гибели бойцов так называемой частной военной компании Вагнера в Сирии появились 9 февраля. Утверждалось, что они в составе проасадовских сил атаковали отряд сирийской оппозиции и попали под удар коалиции во главе с США. Данные о потерях чрезвычайно разнились от нескольких человек до 200. Никакой официальной информации от российских властей до сих пор не было. Расследователи СМИ обнаружили нескольких погибших. Один из них, 34-летний житель поселка Кедровая Свердловской области Руслан Гаврилов, уехал в Сирию в октябре. Он не был военным и просто хотел заработать денег, говорит ему мать Фаина. Она мало что знает, получает информацию из третьих рук и спрашивает о произошедшем в Сирии у журналистов, которые пришли к ней. Корреспондент «Настоящего времени» Антон Захаров поговорил с матерью Руслана Гаврилова.
Когда уехал в Сирию?
Где-то в середине октября, наверное, получается.
Что говорил? Что сказал вообще?
Сказал, что в Сирию по контракту воевать. Воевать или... Даже не сказал воевать. Мы думали, что может на эти вспомогательные работы там... помогать. Там же есть всякие там... Отстраивать, допустим, города, да? Уход за кем-то. И мы еще так надеялись. Никак не думал я, что на войну... Иногда позванивал, иногда, редко, когда звонки были. Все хорошо, вот перед этим они с 7 на 8, значит, это у них там вот это вот случилось. Где-то часа 5, наверное, звонил, все, у меня хорошо, вот так вот. И тут я с работы пришла с ночи, все, уже с 7 на 8, мне ребята сказали, уже знали. Прям моментально все это распространилось, моментально.
Кто позвонил?
Кто позвонил? У Руслана друг есть в Пушме. Не друг, а они вместе работали. До того занимались там дверями этими, потолками занимались. Он оттуда уехал, Плужников. А у него отец в милиции работает, милиционер. Плужников, наверное, знаете. Через него как вроде бы. По слухам все, только мы знаем, только по слухам.
То есть что сказал?
То сказал, что вроде бы их обстреляли, и, в общем, много убитых, и в том числе и Руслан. Нашли, его бирку или там это, знак какой-то, бирочка или медальон. Да, медальон бывает. Как не поверишь, медальон сам себе ведь не отлетит, значит вместе с ним получается. Я бы еще надеялась бы, что, может, он ранен или что. Тут по интернету, везде, по слухам. Вчера даже Шеремет, по-моему, говорил. Показывали вот этого Сокотурова, еще одного.
Матвеева и...
Да, и показывали там эти... как они едут. Степи, там город как вроде бы разрушенный. Или какой он...
Скажите, пожалуйста, он служил вообще?
Нет, он не служил.
А до Сирии он где-то участвовал в боевых действиях?
Нет, нигде.
То есть на Украину он... не ездил?
Нет. По болезни мы хотели его, у него остеомиелит был. А потом мы слышали, что у кого братья родные по крови погибают на войне, во время службы в армии, их отстраняют. Есть такой закон ведь?
Так.
Вот мы это... Я знала, мужу сказала, и это самое, мы поехали в военкомат, и все, их двоих с братом, все.
То есть у него кто-то погиб?
Да, да, да.
А кто?
Младший брат в армии. Он в Екатеринбурге служил. Ну, я не знаю, он...
Не военное время, в смысле?
Не военное время, нет, во время службы. Тоже ведь не скажут. Ну, не знаю, может, правда. Он как был учеником электрика якобы. И он попал под высокое напряжение.
Током?
Да, током.
Это какой год был?
Ему было 19, он 86-го года. Ну, 19 лет ему было. Ой, давно
это
было.
Это год 2005, наверное, помню.
Ой, не помню.
Где-то так, да, понятно.
Сейчас даже и не вспомнишь даже.
Скажите, пожалуйста, а как Руслана в Сирию-то занесло, если он никогда военным не был? Вообще?
А вот кто-то заганошил, кто-то собрал. Говорят, этот мужик Касатуров, он всех. Вот даже они тут комиссию не проходили. Даже вот он даже мне позвонил с Краснодара. Мама, у меня какая группа крови? Я говорю, ты что, не знаешь? Постоянно в больницах валяешься, лежишь. Я говорю, вот у меня так, говорю, 4-я. Я не знаю, какая у тебя. Ну,
а у него какие-то склонности были? То есть он с детства как-то увлекался вот чем-то? То есть или нравилось ему? То есть как в армию хотел, может,
военным стать? Да нет, да нет. Нет, да, знаете, сейчас же из-за денег работы нормально у него не было. Ну, такая вот, двери да, потолки вешать. Когда есть работа, когда нет. Хотелось ему заработать денег.
Зарабатывал сколько-то, присылал вообще, вы знаете?
Нисколько, ни разу.
А зарплата у него какая была, не знаете?
Там? Нет.
Ничего не говорю.
Вообще ничего не знаю, вообще.
А семье что-то присылал, я так понял, у него?
Тоже нет. Ну, у него это, жена-то, гражданская жена была первая, дочь есть 14 лет, а это вторая подруга.
А вот так, детишки, это брат?
Это брата.
То
брат
есть племянник, младший. Племянник, ага. Да, какое-то образование было у него, то есть строительное или как-то?
Нет, он водитель только, вот это вот, Агат, он закончил Агат.
Ага. То есть ты занимался дверями, какими-то ремонтами?
Да. Ну, водителем работал, дверями занимался в последнее время. У них даже вот вроде бы своя контора была с этим, с Плужниковым. Они вместе там организовали.
То есть у вас трое сыновей-то?
Да.
Было трое сыновей?
Да, четверо.
Четверо?
Ну, тот он у меня это, ну как, моего, как их называют-то? Ну, не родной, его сын.
Ну, понятно, понятно.
Мы сошлись, у меня сын был, у него сын был.
То есть сейчас у вас осталось сколько сынов?
Двое погибли.
Понятно. Что говорили по поводу тела? Говорили вообще что-то?
Никто ничего. Только по слухам, только по этим вот, по разговорам, по сплетням или как ли. Ничего не знаю. Ничего. Я вот только из-за медальона... Очень сомневаюсь, что его нет в живых. Если сказали, еще вот соседка откуда-то, у нее на телефоне записано очень много, что их якобы 253 человека было, а информацию давал какой-то военный, какой-то нашей женщине, а та наша женщина этой женщине передала. Ну, тоже по слухам, по сплетням, как говорится. Якобы их было 253 человека, 217 погибло. Вот.
А она откуда узнала?
Вот от какой-то, от кого-то.
А она здесь где-то, эта женщина, да?
Ну, эта женщина тоже от кого-то знала. А, от какого-то значит... военного человека, который типа там служит, что ли.
Вы на какую-то помощь от государства надеетесь?
Знаете, честно говоря, нет. Мне кажется, это какой-то обман. Потому что мы никаких бумаг, ничего не подписывали, ничего нам даже не показал. Они, как вроде бы у них там, вот эта вот компания была, где есть в этом, в Краснодаре у них там.
Как называется? ЧВК Вагнера?
Да.
Вагнер.
Вагнер, да. Вот есть надежда или нет? Хотя бы вот похоронить, хотя бы вспоминать. Будет надежда, нет?
Вы бы сейчас что хотели? Скажите, пожалуйста.
Я еще хотела, чтобы он живой был. Хотя бы вот известность. Мы живем в неизвестность. Вот. Не знаем, мы уж 3 дня ревели, надоело реветь. Сейчас уж не знаю.
С матерью Руслана Гаврилова беседовал корреспондент настоящего времени Антон Захаров. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Роскомнадзор приступил к блокировке сайта Навальный.ком. Об этом сообщил сам оппозиционный политик Алексей Навальный, уточнив, что сайт заблокирован по требованию Олега Дерипаски. По сообщению Роскомнадзора, блокировка происходит по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Он запретил распространение информации из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией о бизнесмене Олеге Дерипаске, вице-премьере Сергее Приходько и Насте Рыбки, которая пока доступна на YouTube, рассказывает Любовь Чижова.
Страницы на сайте Навальный.ком, на которых были размещены материалы расследования, Алексей Навальный должен был удалить по решению Усть-Лабинского суда в течение 3 рабочих дней с момента их включения в единый реестр запрещенных сайтов. Но он сделать это отказался и подал в суд на Роскомнадзор. Сейчас создаются зеркала заблокированного сайта, где доступна вся информация о нашумевшем расследовании и не только. Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского районного суда пригрозил блокировкой всего сервиса YouTube в случае, если ролик не будет удален. Аналогичные требования об удалении Роскомнадзор предъявил к Инстаграм. У Инстаграм было 3 рабочих дня, то есть до вечера 14 февраля, чтобы удалить посты. В противном случае доступ к этим постам в России был бы блокирован. В итоге Инстаграм удалил из аккаунта Насти Рыбки Анастасии Вашукевич все фотографии о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски. 8 февраля глава Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что зампред правительства России Сергей Приходько отдыхал на яхте олигарха Олега Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Инстаграм девушки, называющей себя Настя Рыбка, Навальный делал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. Также, по мнению оппозиционера, Дерипаска давал Приходько взятки. О дальнейших действиях после блокировки сайта «Радио Свобода» рассказал руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков.
Оно абсолютно неправомерно, поскольку он затрагивает наши интересы, а нам его даже не показали. Как вы знаете, Усть-Лабинский районный суд вынес некое частное определение об обеспечительных мерах до заседания суда в виде вот этой самой блокировки. Это определение нам не показывают, не дают оспорить, оно не может быть законным. Его видел только Роскомнадзор, тем не менее Роскомнадзор действительно заблокировал целый ряд сайтов на его основании. Что делать? Ну, мы судимся с Роскомнадзором, мы продолжаем пропагандировать средства обхода блокировок, все-таки наши аудитории прекрасно знают, как заходить на заблокированные сайты. Сейчас не 2012 год, а 2018. Конечно, мы не собираемся ничего удалять.
Тем не менее, вот какой-то ущерб блокировка сайта Навальный.ком может принести ФБК и вообще всей вашей деятельности?
Пока что она приносит повышение интереса к сайту и к нашей деятельности. Конечно, в долгосрочной перспективе блокировка сайта подразумевает потерю части аудитории. Но эта часть не будет значительной, потому что, еще раз, сейчас уже все научились блокировки обходить. Те механизмы блокировок, которые применяют Роскомнадзор, они крайне неэффективны.
Ну вот блокировка сайта связана, очевидно, связана с расследованием о Дерипаске, Приходько и Насте Рыбке. Это не первое громкое расследование ФБК. На моей памяти блокируют сайт в первый раз. Вот с чем вы это связываете? Почему на такие меры?
Нет, сайт блокируют не в первый раз, не во второй даже. Но действительно давно с блокировками сайта нам не приходилось сталкиваться. Видимо, мы попали в какую-то очень больную точку, но сами до конца не понимаем, в какую именно. Наверное, чего-то мы еще просто даже не знаем, но им, видимо, очевидно, крайне-крайне неприятно именно это расследование.
Как вы оцениваете публичный эффект от публикации расследования Дерипаски, Приходько и Насти Рыбки? Вообще, в принципе,
он вот... успешный и огромный, отличный публичный эффект, выше наших ожиданий.
Это был руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков. Об эффективности блокировки сайта Навальный.ком и ее возможных последствиях, а также о значении «Рыбка-гейта» для России, «Радио Свобода» рассказал интернет-эксперт Антон Меркуров.
Учитывая, что все усилия Роскомнадзора по блокировке обычно оказываются бессмысленными, Это может быть, например, сайт LinkedIn, который формально в России заблокирован, но при этом он пользуется большое количество россиян, в том числе, кстати, сотрудники Роскомнадзора ищут там себе сотрудников. И поэтому никаких последствий для ФБК глобальных нет. Сейчас, я думаю, в течение минуты, часов будут развернуты альтернативные зеркала, заработает та самая красная кнопка. Это когда сайт с красной кнопкой, вы нажимаете и переходите на зеркало, которое не заблокировано. Сейчас начнется такая интернет-война, в которой, естественно, проиграет Роскомнадзор.
А почему?
Потому что Роскомнадзор некомпетентные говнюки. И в общем и целом все, что они сделали для интернета, это вред, это нарушение, и те законы, которые не прикрываются, они же говорят, что мы законы только исполняем, что типа мы хорошие, а все плохие. Это на самом деле такое глупое оправдание, потому что вот все, что делал Роскомнадзор в последние годы, это было исключительно вредной и ненужной деятельностью. И в данном случае такая борьба у нас будет еще сейчас, предвыборный цикл, еще много чего будет блокировать, тем более вот спасибо рыбке, есть чего блокировать, но в этой борьбе проиграет Роскомнадзор, проиграет Дерипаска, потому что если вы посмотрите на то, что происходит сейчас, то, опять же, все попытки блокировки, они приводят к обратному эффекту. Сайт Навального посещают все больше, все опять в очередной раз учат, как устанавливать VPN и так далее. И вся информация о Войховской рыбке, Дерипаске и Роскомнадзоре начинает распространяться с еще более большей скоростью.
Некоторые люди, которые наблюдают за этой историей, всерьез опасаются за жизнь Насти Рыбки.
Настя Рыбка находится в Дубае, но она на виду, она в Инстаграме, Телеграме. Несмотря на все блокировки, она сейчас будет набирать все больше и больше популярность. И трогать ее в этот момент небезопасно, потому что это будет откровенная палева. Если хоть волос с головы или не головы упадет госпожи Рыбки, то понятно, что тут будет виноват или Дерипаска, или Войковская. Просто третьих нету. И никто не будет так подставляться. И опять же, если относиться в целом к этой истории, то, конечно, это большой провал пиарщиков Дерипаски, потому что про эти ролики было известно. То, что там никто не замечал Войковскую. Ну, блин, кто это знает, кто такой сидит, такой тихий чувак. Так что...
Это было мнение интернет-эксперта Антона Меркурова. Ранее вице-премьер глава правительства России Сергей Приходько назвал провокацией материал о нем, но заявил, что подавать в суд на оппозиционера Алексея Навального слишком много чести. Представитель Дерипаски сразу же заявил, что бизнесмен пойдет в суд в связи с обвинениями Навального, которые он назвал ложными. Олигарх уже подал иск к Насте Рыбке и ее знакомому Алексу Лесли, обвинив их в распространении персональной информации. По словам представителей бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Олега Дерипаски. Суд должен начаться 1 марта. Дерипаска попросил провести его в закрытом режиме. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Дорогие доктора, будьте бдительны. Началась кампания «Дело врачей. Убийц 2.0», написала в Фейсбуке глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Она привела в качестве доказательства две новости. В Хабаровске следователи звонят родственникам умерших пациентов и просят жаловаться на врачей. В Новосибирске прокуратура устроила прием граждан в поликлиниках, а в ближайшем будущем будет разговаривать с пациентами и в стационарах. Полемика вокруг судебных дел врачей всколыхнулась недавно в связи с историей московского гематолога, обвиненной в ошибке, приведшей к смерти пациента. Сообщество врачей встало на ее защиту, и двухлетний приговор был обжалован. В этой дискуссии есть две позиции, что угроза уголовного преследования делает практически невозможной работу врачей, и что больные в России сталкиваются с халатностью и плохим медицинским обслуживанием, и бессильны перед этой системой. О деле врачей-убийц 2.0 и о том, можно ли найти баланс между этими точками зрения, мы и побеседовали с Ольгой Романовой.
Баланс найти достаточно легко и просто, потому что, конечно, мы сталкиваемся каждый день и с невнимательностью врачебной, и с хамством, и с недостатком лекарств, и койко-мест, извините за выражение, и так далее. Но надо же разделять эти вещи. То, что не хватает лекарств, не хватает коек, не хватает машин скорой помощи, это не от равнодушия, это от бедности. Это от того, что есть Сирия, Донбасс, Крым и так далее, и так далее. Конечно, есть очень много таких вещей, когда человека невозможно спасти только от того, что к нему не может приехать скорая помощь, потому что нет моста через реку, потому что нет бензина в скорой помощи, потому что нет водителя, потому что нет ставки и так далее, и так далее. Это случаи, когда не изменить ни посадками, ни обращением в прокуратуру. Это надо заниматься на уровне министерства на уровне бюджета и на уровне, извините, политической воли власти. Что надо деньги из одного кармана все-таки переложить в другой или перестать отщипывать от медицины, от образования, от культуры. И совсем другое дело, когда мы действительно сталкиваемся с врачебной халатностью. Здесь, конечно, нужна прокуратура, здесь нужен суд и так далее, и так далее. Но, опять же, я призываю к тому же, к чему призываю в других сложных делах, например, в экономике. Никто не говорит о том, что наши врачи плохо образованы, наши учителя плохо образованы, наши там, предприниматели, экономисты плохо образованы. А вот следователи образованы хорошо. Поэтому они в этом во всем разбираются и могут отличить один препарат от другого. Или как один следователь по особо важным делам в известном педофильском деле, самом первом деле Макарова, рассказывал на суде, как он увидел, что девочка была изнасилована. Говорит, я взял пробу с мочой, вижу, а там ДНК человеческий. Там вот, вот я вижу, там сперматозоиды вижу, невооруженным глазом. Нет, он видит нормально, нормально. Уровень-то точно такой же, поэтому как следователю решать, доктор должен был применять один препарат или другой препарат, одну процедуру или другую процедуру, я, в общем, догадываюсь, как он будет это делать. И не уверена, что он будет это делать с каким-то пониманием происходящего.
Вы видите признаки компанейщины, которую проводят следственные, ну и вообще правоохранительные органы?
Ну, смотрите, одно дело, когда человек погибает, случается так, к сожалению, что он становится в результате там, неправильного, неловкого или несвоевременного медицинского вмешательства с инвалидом, да, понятно, что случилась трагедия. И неизвестно, по каким причинам она случилась. Человек погиб или остался инвалидом. И надо сначала заняться организацией собственной жизни, а потом уже подумать, кто в этом виноват и виноват ли. Человек умер от неизлечимой болезни, или не знаю, от старости, или от травмы, или действительно доктор сделал что-то не так. А тут к нему приходит прокурор и говорит, слышь, напиши заявление, мы там всех посадим. И вот как ты себя чувствуешь? Ты должен сдержаться там, после похорон или накануне похорон, или ты думаешь, да, действительно, ведь мой родной любимый человек умер, потому что все вокруг сволочи, врачи прежде всего, и ты пишешь заявление. Вот, вот эти вещи, конечно, нельзя делать. С медицинской халатностью, с равнодушием должен, конечно, разбираться главный врач. Не всякого сомнения. Если у пациента или его родственника есть претензии, он сначала должен идти все-таки к главврачу, а не к прокурору. И потом уже после вмешательства и разбирательства главврача, да, то есть такого квалифицированного вмешательства, конечно, тому же возможно вмешательство правоохранительных органов. Безусловно, ровно так же, как невозможно обелить там, всех предпринимателей или всех врачей, или всех, я не знаю, сотрудников ГИБДД, всех таможенников. Нельзя сказать, что все плохие, да, или все хорошие. Точно так же и здесь. Нельзя вестись на компанию с буквы «А», со второй буквы «А». Нельзя на это вестись. А то, что общее недовольство состоянием медицины, как и образования, обратите внимание, это вещь идет очень много лет. Очень много лет сквозь разнообразные доклады в момент антикоррупционной борьбы. Это Чайка много раз говорил с трибуны Совета Федерации, когда ее переназначают. Это данные обычной прокуратуры, Следственного комитета. Кто у нас главный коррупционер? Кто у нас главные взяточники? Посмотрите на доклад официальных лиц. Врачи и учителя. Вот они, кто мешает нам жить. Вот это они, сволочи, да, вот ловите их. Это же не так, да, конечно, учитель собирает деньги на классные нужды, на ремонт школы, я не знаю, там, и ему дарят на день учителя хрустальную вазу. Да, конечно, это не очень все здорово, это поборы. А, наверное, это нехорошо, но а кто должен это делать? Государство, конечно, оно. Давайте скажем этому государству. Может быть, мы ни разу не говорили, может, он не слышит, может, он плохо слышит. То же самое с врачами. Мы тащим коробку конфет, конверт с деньгами, шоколадку, бутылку виски. Это, с одной стороны, благодарность, с другой стороны, это взятка. Мы покупаем сами бинты, йод, лекарства и тащим это все в больницы, потому что у доктора нет. Ну, у доктора нет. Он должен сам покупать, многие сами покупают. Что делать? То же самое происходит с квотами. Квоты на дорогие операции, да. Мы очень много работаем с благотворительными фондами, которые занимаются срочной помощью вот по квотам, по выбиванию квот. В общем, видим, как это происходит. Это довольно тяжело. имея там реальные заболевания и имея показания к срочной операции, к дорогой операции по квоте, не всегда ее можно получить. Это от бедности, а не от того, что кто-то плохой.
Зачем правоохранительным органам проводить кампанию против врачей?
Ну, во-первых, это просто и удобно, да. Враг очевиден. Действительно, очень много с вами знаем случаев, когда из-за неоказания медицинской помощи там погибали новорожденные, погибали беременные женщины, погибали старушки и так далее. Конечно, это вызывает и раздражение, и праведный гнев, да. Состояние медицины и вообще общего человеческого такой эмпатии в обществе очень на крайне низком уровне. Да? И здесь вот он, враг, он в шаговой доступности. Это, конечно, враг в белом халате. Равнодушная скотина, который пьет, не подходит вовремя к роженице, который не дает лекарства, который торгует наркотиками налево и так далее, и так далее. Вот, хватайте его. Это образ-то существующий, вполне себе существующий. И люди недовольны состоянием медицины. А кто в этом виноват? Доктор. В этом не виноват состояние медицинского образования, в этом не виноват состояние здравоохранения, в этом виноват доктор. Во многом да. Нельзя сказать, что наши доктора – образец земского служения обществу. Но, простите, а что мы изменим посадками? Кому-то будет приятно от того, что посадили там 5 докторов в районной поликлинике. Ну, хорошо, приятно. А кто на их место придет? Я думаю, что никто. Вообще никто, в принципе, никто. И вам скажут, а поезжайте в свой Израиль и там лечитесь. Это все, что вам скажут.
Это правоохранительной системе нужно что-то расследовать? Вот она нашла себе удобные объекты? Или правоохранительную систему напускают на врачей, кто-то более высокостоящий, чтобы отвести как бы недовольство медицины вот в такой канал?
Это движение обоюдное, я бы сказала, даже не с двух сторон, а с трех сторон. Дело в том, что действительно такие дела, есть несколько дырок в законодательстве, их следственный комитет очень легко расследовать. Да, это же не действительно не экономика, которую, во-первых, уничтожили уже давно все, уже некого раскулачивать, этот класс уже ушел. А есть класс врачей, а есть класс общества недовольное, да, которое тоже подтягивает это дело на себя, кто заступится за врача. Ну и, конечно, все понимают прекрасно, в области политтехнологии, да, выборные процессы сейчас закончатся, президентские выборы начнутся, другие выборы и так далее, и так далее. Конечно, народное недовольство нужно канализировать. Прекрасный канал. Медицина – это отличный канал. И, собственно, я хочу заранее заступиться за врачей, потому что сейчас под гребенку попадут все врачи. Здесь, я думаю, что очень быстро Следственный комитет и прокуратура найдет такую же поляну, как и в уже раскулаченных предпринимателях. Предприниматели уже раскулачены, раскулачивать некого. У нас осталась все-таки достаточно влиятельная и действительно богатая отрасль – это частная платная медицина. Наша платная российская медицина частная, она и очень дорога, безумно дорога, и не так, чтобы очень хороша. Это прекрасная совершенно тоже канализация народного недовольства и прекрасная прикормка к привычной коррупционной составляющей заработка правоохранителей. Да? То есть ты приходишь в крупную частную клинику, начинаешь что-то раскручивать, расследовать. И некоторое время вполне себе живешь на взятке. Потом поступаешь ровно так, как поступаешь с любыми предпринимателями. Когда кончаются деньги, ты их закрываешь. Все. Зачем они тебе нужны на свободе? С деньгами или без денег, они тебе уже не интересны. Ты их выдаил, и когда человек уже выдаен, его проще посадить.
То есть получается, что по большому счету, прежде чем правоохранительные органы будут расследовать кого бы то ни было, врачей и предпринимателей, нужно, чтобы кто-то расследовал правоохранительные органы?
Ой, нет. Если все-таки мы будем сосредотачиваться на вопросе, собственно, что со всем этим делать, мы с вами очень быстро по цепочке дойдем до конечной проблемы. Что делать с тем, что, не знаю, в тюрьмах пытают? Что делать с тем, что в школах не учат? Что делать с тем, что в больницах не лечат? Что делать с тем, чтобы в правоохранительных органах не брали взятки? Что делать с тем, чтобы судьи судили, а не как сейчас? То есть, видимо, да, нужна реформа, нужны деньги и так далее, и так далее. И мы с вами очень быстро придем к чему? А почему у нас нет реформ? Потому что это невыгодно. Кому? Ну, тут мы пришли к вопросу о том, что 18 марта президентские выборы. Ну, понятно, да? То есть нужна политическая воля на все это. Почему суды не судят? Да потому что они стоят целиком и полностью на стороне власти. В нужный момент принимают нужное решение. Поэтому им разрешено все остальное. Почему правоохранительные органы расследуют то, а не другое? Потому что это выгодно власти, и все стоят на этой стороне. Почему в школах не учат? Да потому что учителя обслуживают избирательный процесс. Им все можно, потому что они делают это. Самое главное с точки зрения власти, что они должны делать. А медики что? Да ничего, да пошли бы они. Давайте вычеркнем. Вот не нужно никому совершенно элемент.
Это была глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Более 800 тысяч подписей стоят под обращением с требованием прекратить убийство бродячих кошек и собак в российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Глава фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева изучила сайт госзакупок и подсчитала, что в регионах, где запланированы матчи чемпионата и расположены тренировочные базы, будет потрачено более 100 миллионов рублей на истребление собак и кошек. Зоозащитники сообщают, что животных истребляют варварскими методами, причем убивают не только бродячих, но и домашних собак и кошек. На прошлой неделе вице-премьер России Виталий Мутко провел совещание по вопросу бездомных животных в городах-участниках чемпионата. В нем принимала участие и Екатерина Дмитриева. Вот что она рассказала моему коллеге Дмитрию Волчику.
Как вам удалось встретиться с Виталием Мутко и какое впечатление он на вас произвел?
Абсолютно было явно понятно, что люди хотят решить вопрос, и они даже не предполагали о масштабах вот этой катастрофы, которая существует. Когда я сказала, что вот сейчас, ну, Мутко, допустим, начал говорить про Сочи, как после Олимпиады, как они все собрались, поднажали, как они решили ситуацию, на это я ответила, что вот у меня на руках лежит тендер на убийство 1200 собак, он, конечно, не понимает. Он говорит, что прям убийство? Я говорю, ну, это может быть не убийство. Это конкретно в этой закупке названо умерщвление в момент отлова. Да, где-то пишут эвтаназия, где-то утилизация, где-то транспортировка, пункт утилизации, где-то просто содержание 10 дней, а потом распоряжение на усмотрение отловщика. Да, он, конечно, совершенно не ожидал, что настолько циничные формулировки существуют. Это было абсолютно явно и совершенно заметно. Но что касается конкретных действий, я не поняла, что планируется сделать. Сейчас я получила, мне прислали протокол этого заседания. Ну, там, конечно, все хорошо написано, что главам регионов от них хотят, чтобы они приняли гуманную программу по контролю за разведением, то есть по прикрыванию вот этих каналов поступления бездомных животных на улицу, что является основной проблемой. Вот. Квотирование заводчиков, стерилизацию особей, выпуск особей в естественную среду обитания после стерилизации, вакцинация. Мы посмотрим, понимаете, потому что это не закон. Протокол я получила сегодня, и сегодня же я обнаружила еще три тендера, допустим, три тендера в Волгоградской области, которые, ну, практически вот в один день с протоколом все это было издано. Причем вице-губернатор Волгоградской области, он присутствовал на этом заседании и рассказывал о том, что они готовят программу, и у них все хорошо, и у них все под контролем. В общем, рапортовал, что все замечательно. Причем тендеры размещены в категории «Организация праздников и мероприятий. Отлов и уничтожение безнадзорных животных». Называется «Праздник и мероприятие Волгоградской области». Цинизм зашкаливает просто. И сама вот эти формулировки просто неотвратительны.
Екатерина, а это было совещание исключительно по этому вопросу, да? И это какое-то экстренное было?
Это было исключительно. Я не знаю насчет экстренности, но мне позвонили вечером уже в конце рабочего дня и пригласили на следующий день в обед. Вот. Поэтому я так думаю, что это просто... Наверное, да, я так думаю, что это было экстренно, да.
Ну а как они к вам относились? С подозрением? Они не подозревали вас в том, что вы чего-нибудь хотите там испортить им праздник?
Абсолютно нет этого. Они просто говорили, что пишут, международная пресса пишет, и мы совершенно этого не хотим, и мы не дикари, и мы готовы решать вопрос. Это действительно было так. Но, опять же, нет конкретных механизмов. Вот тендер уже существует. Что вводить программы, разрабатывать дорожные карты, создавать круглые столы вместе с зоозащитниками. Это все работает, это просто на месяцы, понимаете? А тендеры заключаются уже сейчас. Вот, допустим, вот этот тендер в Волгограде, который появился 7 февраля, да, у него нахождение исполнителя отводится всего неделя. То есть 15 декабря, в феврале должен быть заключен уже контракт. То есть это просто никто не успеет, понимаете, никакие дорожные карты за это время создать. И вот этого механизма, основное, к чему я призывала и куда я любой разговор сводила, да, что мне нужен механизм по отмене этих тендеров, и благо у нас есть основания для отмены. у нас есть нарушение нашего гражданского законодательства. Ну, вот именно вот это вот, как представителя прокуратуры, да, представителя каких-то структур, в чьих полномочиях именно работать на отмену уже существующих, уже заключенных тендеров, вот этого, конечно, не получилось, работа в этом направлении. Ну, у нас идет параллельная работа зоозащитников, да, у нас были пикеты, мы пикетировали Генеральную прокуратуру, была цепь одиночных пикетов, написаны все обращения, все заявления, обжалования, массовые обжалования, и насколько хватает времени и сил по конкретным регионам, обжалуем.
Вице-губернатор этой Волгоградской области, он знал, что такое происходит, или тоже делал вид, что все это для него новости?
Он даже вид не делал. Он не делал такой вид. Он просто, ну, какая-то несущественная вещь, тут его журят, понимаете, за то, что он там где-то дорожку не почистил. Вот на таком уровне у меня было ощущение. Он не понял, в чем катастрофа, в чем проблема. Всегда и деды так наши делали, и внуки так будут делать. Вот примерно вот такая, вот такой был вопрос.
Екатерина, но вы получаете какие-то конкретные сигналы из областей, где уже эти тендеры воплощаются, где уже убивают собак?
Помимо тендеров, я получаю сигналы о том, что собак просто травят. Плюс ко всему, плюс к наличию убойных тендеров, подключили дог-хантера. Про тендеры — это одна совершенно история со стороны государства. Ну, плюс ко всему, еще подключился жилищник коммунальной службы, который просто рассыпает яд. Вот сейчас в Самаре, вот буквально только перед вашим звонком я разговаривала с волонтерами из Самары, где у них на 9 миллионов убойные тендеры, 100% эвтаназия кошек. Вы можете себе представить, за 9 миллионов они кошек будут эвтаназировать по всему городу. Это какое-то безумие. Вот. Они сейчас отдали трупы собак на экспертизу. Ну, в общем, будут работать на возбуждение уголовных дел по отравлению животных. Но дело в том, что вот эта статья уже жестокого обращения с животными, которые с помпой нам преподносили весь ноябрь-декабрь, что мы приняли закон прекрасный, да, он в отношении дог-хантера, в отношении людей, которые травят животных, он просто не работает. Его туда никаким образом не привязать, не прицепить.
С зоозащитницей Екатериной Дмитриевой беседовал Дмитрий Волчек. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня 95 лет со дня рождения правозащитницы и диссидента Елены Боннер. Она родилась в 1923 году в Туркмении. Ее отца расстреляли в 1938, мать приговорили к 8 годам ссылки. После ареста родителей Боннер закончила школу и в 1940 году поступила в педагогический институт. Во время войны ушла добровольцем в Красную армию медсестрой. В 1953 году Боннер закончил медицинский институт и примерно тогда же начала печататься в журналах «Нева», «Юности» и в литературной газете. В 1965 году вступила в КПСС, но в 1972 вышла из рядов партии по политическим убеждениям. Вскоре после этого Боннер вышла замуж за академика Андрея Сахарова. С 1980 года она находилась вместе с ним в ссылке в городе Горький. После возвращения в Москву в 1987 году Боннер вместе с Сахаровым участвовали в создании правозащитного общества «Мемориал». Боннер являлась членом комиссии по правам человека при тогдашнем президенте России Борисе Ельцине. В конце 1994 года она покинула пост из-за начавшейся войны в Чечне. Последние годы Боннер жила в США и умерла в 2011 году в Бостоне. В сегодняшней программе прозвучит выступление Боннер на церемонии вручения Сахарову Нобелевской премии мира в 1975 году. Она тогда приехала в Осло и зачитала его речь.
Ваше Величество, Ваше Королевские Высочества, Ваше Превосходительство, уважаемые члены Нобелевского комитета, дамы и господа, я нахожусь здесь, потому что по странностям страны, гражданами которой являемся мой муж и я, его присутствие на Нобелевской церемонии оказалось невозможным. Сегодня он не здесь, а в Вильнюсе, столице Литвы, где идет суд над ученым-биологом Сергеем Ковалевым. И по тем же странностям нашего государства Сахаров находится не в зале суда, а на улице, второй день, на холоде, ожидая приговора своему ближайшему другу. Он просил, чтобы его допустили в суд. Он просил, чтобы ему разрешили защищать Ковалева. Он просил судить его вместе с Ковалевым за то, что Ковалев, так же, как и он, борется за гласность, законность и права человека. И получил отказ.
Но несмотря на все это, Сахаров считает, что праздник присуждения Нобелевской премии мира, в самом названии которой заложен такой символический и такой человеческий смысл, должен состояться. И слова, которые он хотел здесь сказать, должны прозвучать. Поэтому он поручил мне зачитать текст его выступления. Я испытываю чувство глубокой благодарности и гордости. Я горжусь тем, что мое имя поставлено в одном ряду с именами многих выдающихся людей, и в их числе Альберта Швейцера. 30 лет назад половина моей страны и половина Европы лежали в развалинах. Миллионы людей оплакивали и продолжают оплакивать своих близких. Для всех, переживших Вторую мировую войну, одну из самых ужасных в истории, само восприятие войны как величайшего общечеловеческого бедствия, величайшего зла, стало не столько абстрактным убеждением, а глубоким личным переживанием одной из основ мироощущения. И каждый человек, если он хочет уважать самого себя, не может не соизмерять свои поступки с общечеловеческим стремлением к миру, к истинной разрядке, к действительному разоружению. Поэтому меня так волнует и трогает ваша оценка моей деятельности как способствующей миру. Но меня особенно обрадовало, что в решении комитета подчеркнута связь защиты мира с защитой прав человека. А именно отмечено, что защита прав человека обеспечивает надежное основание для подлинного и долговечного международного сотрудничества. Это не только объяснение характера моей деятельности, но и авторитетная, мощная ее поддержка. Самый факт присуждения международной премии человеку, выступающему за гражданские и политические права, против произвола и беззакония, является утверждением тех принципов, которые играют такую важную роль в определении будущего человечества. Сотни знакомых и незнакомых мне людей, многие из которых платят за защиту этих принципов очень дорогой ценой, лишение свободы, безработицы, нужды, преследований, изгнания с родины, восприняли ваше решение как праздник, как большую личную радость. Я знаю это, но я знаю и другое. В современной обстановке присудить премию человеку, чьи взгляды не совпадают с официальными концепциями руководства великой и грозной державы, акт интеллектуального мужества и высокого беспристрастия. И именно так, а также как проявление духа терпимости, духа истинной разрядки, я воспринимаю решение Нобелевского комитета. Я хочу надеяться, что со временем эта точка зрения будет разделяться и теми, кто сейчас относится к вашему решению с сомнением и даже с раздражением. Власти моей страны отказали мне в поездке в Осло, используя в качестве предлога мою осведомленность военно-государственных секретов. Я думаю, что на самом деле было нетрудно найти приемлемое для властей решение проблемы безопасности, но, к сожалению, этого не произошло. Мне не удалось лично участвовать в сегодняшней церемонии. Я благодарю моих друзей, живущих за рубежом, которые оказали мне честь быть здесь в качестве моих гостей. Я пригласил также друзей из моей страны, Валентина Турчина, Юрия Орлова и находящихся в следственной тюрьме благороднейших поборников справедливости, законности, гласности и чести Сергея Ковалева и Андрея Твердохлебова. Не только последние двое, но и первые не могли поехать. Для получения в СССР разрешения на зарубежную поездку разница в их положении несущественна. Но я прошу вас считать их моими официальными гостями. Я хочу закончить выступление, выразив надежду на торжество принципов мира и прав человека. лучшим предвестником этого была бы всеобщая, всемирная политическая амнистия, освобождение узников совести во всем мире. Борьба за всеобщую политическую амнистию – борьба за будущность человечества. Я глубоко благодарю Нобелевский комитет за присуждение мне Нобелевской премии мира 1975 года. И прошу считать, что эту честь со мной разделяют все узники совести в Советском Союзе и в других странах Восточной Европы, а также и те, кто борется за их освобождение.
В заключение итогового выпуска программы «Время свободы» – обзор соцсетей. Кандидат в президенты Ксения Собчак – главный персонаж в сегодняшних дискуссиях в сетях. Повода сразу два. Собчак потребовала отменить регистрацию на президентских выборах кандидата Владимира Путина, так как он уже неоднократно занимал президентский пост. Вторая история – правозащитник Сергей Ковалев дал согласие быть доверенным лицом Собчак, а на следующий день отозвал это свое решение, назвав его ошибкой. Обзор соцсети подготовила редактор блога «Цитаты свободы» Аля Пономарева.
Ксения Собчак потребовала отменить регистрацию на президентских выборах кандидата Владимира Путина. Она подала в Верховный суд иск, в котором указывает, что Путин не имеет оснований для регистрации, так как уже неоднократно занимал президентский пост. Многих комментаторов этот ход восхитил. Владислав Иноземцев. «Браво! Какими бы ни были наши суды, но других нет. А сам шаг абсолютно логичен. Григорий Явлинский, Владимир Рыжков, Лев Шлосберг, Борис Вишневский, а ваша команда не собирается повторить? Или для вас все нормально?» Бажена Рынска. «Сегодня важный день. Собчак, по сути, Путина в госизмене обвинила, потребовав протестовать его регистрацию. Я не сомневалась, что Путин вор, потому что его партия воровала голоса, и это доказано. Но я никогда не задумывалась о том, что Путин госизменник, ведь очевидный сговор с Медведевым – это госизмена. Общак в Панаме – это госизмена. Создание ОПГ, имеющей целью только обогащение, и ситуация, когда жена замгенпрокурора в доле с цапками – это госизмена. Да, ребята, Путин, похоже, государственный изменник. Поражена я этой мыслью в самое сердце. Аж воздуха мало, дышать нечем стало». Дмитрий Гудков. Иск Ксении Собчак против Путина, конечно, отклонит. Исход понятен, однако произошло важное. Легитимность пятого срока публично поставлена под сомнение. Смелый ход. А что Путин изберется, так сомнений нет. Но это хотя бы будет насилием без согласия жертвы. Михаил Ходорковский. Рад, что Ксения Собчак решилась дать официальный ход правовой позиции, о которой мы неоднократно заявляли. Формальная переуступка места президента Медведеву – это был обман – с целью обхода закона. Регистрация Путина кандидатом в президенты незаконна. Многие, впрочем, не видят в новом ходе Ксении Собчак ничего, кроме повода привлечь к себе внимание. Карина Орлова. Ой, хватит глупости разносить. Собчак поставила под сомнение легитимность пятого срока, нож в спину. Ровно наоборот же. Под сомнение поставлен этот срок давно. И не Собчак, а Навальным как минимум, а как максимум самим Путиным. А тут какая удача. Вот Верховный суд сейчас и подтвердит легитимность пятого срока. Самый честный суд в мире, между прочим. Решение Верховного суда по этому делу – это ровно то же самое, что и само выдвижение Собчак. Екатерина Винокурова. Обращение Собчак с требованием снять Путина с выборов, к сожалению, слабое. У нас в Конституции записано, что нельзя более двух сроков подряд. Есть и мнение, что в случае неудачи свою кандидатуру следовало бы снять самой Ксении Собчак. Вячеслав Башков. Верховный суд РФ завтра должен рассмотреть иск Собчак с требованием отменить регистрацию Путина на выборах президента. В решении Верховного суда, думаю, мало кто сомневается. И вот вопрос. Снимет свою кандидатуру Собчак после решения суда оставить Путина кандидатом в президенты или нет? Федор Крашенинников. Кстати, это самый важный вопрос. Если, по ее мнению, участие в выборах незаконно, а так оно и есть, если уж честно, и суд официально распишется в том, что на законы всем плевать, единственным логичным шагом было бы демонстративное снятие с выборов. А если бы еще и Грудинин снялся в знак протеста? Хотя о чем я? О ком я? Не успели в соцсетях обсудить иск Собчак Путину, как случилась новая сенсация. Правозащитник Сергей Ковалев, который накануне согласился быть доверенным лицом Ксении Собчак, опубликовал открытое письмо, в котором назвал этот свой поступок грубой ошибкой и заявил, что ему такая работа не по силам. Многим комментаторам такой поворот событий показался закономерным. Аркадий Дубнов. Сенсация не прожила и светового дня. Согласие легендарного российского правозащитника Сергея Адамовича Ковалева стать доверенным лицом Собчак уже к вечеру было отозвано им самим. Меня удивило утреннее сообщение и не удивило вечернее. Утром удивило потому, как мне казалось, что Адамыч, как уважительно называют его коллеги-правозащитники, со своим жизненным опытом не мог не понимать, что Ксения Собчак в качестве кандидата в президенты персонаж более чем неоднозначный. Его тронула поездка Ксении Анатольевны в Чечню, где она провела одиночный пикет в защиту главы чеченского мемориала Аюба Титиева. И еще значительная часть порядочных людей по природе своей доверчивы и деликатны, так и Сергеем Адамовичем. Его попросили о поддержке, он сказал «да». Ну а дальше читайте его письмо. 87-летний человек обнаружил, что его банально использовали, причем в стиле, характерном для Собчак, бесцеремонным и нахрапистым, и отказал ей, извинившись и признав, что совершил ошибку. Однако есть и мнение, что дело не в репутации Собчак, а в том, что на Ковалева надавили коллеги по партии «Яблоко». Вот что пишет председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. «Во избежание гаданий и кривотолков кратко изложу развитие событий. Ковалев примерно неделю-полторы назад по собственной инициативе обратился в штаб Собчак. Просьба предоставить ему программу кандидата, другие предвыборные материалы, а также поинтересовался, кто поддерживает Ксению. Ознакомившись с материалами, он повторно обратился в штаб и заявил о своей готовности поддержать Ксению и стать ее доверенным лицом. Это продолжалось не один день, поэтому его слова в письме о скоропалительности своего решения, мягко говоря, не соответствуют действительности. После этого заявления Сергея Адамовича и состоялась его встреча с Ксенией, которая записана на выложенном ранее видео. Из видео видно, что Ковалев однозначно и осознанно заявляет о своей поддержке на выборах Собчак. Его слова в письме о том, что камера появилась неожиданно, откровенно смешны. Появление камеры никак не вынуждало Сергея Адамовича расписываться в своей готовности поддержать Ксению и обещать написать письмо с объяснениями Явлинскому. Более того, из записи видно, что Ковалев долго и без всякого смущения или возмущения говорит именно на камеру. Допускаю, что впоследствии у Ковалева был жесткий разговор с руководством «Яблока» или что-то иное заставило его изменить свою позицию в течение нескольких часов. Как характеризовать подобный поступок, решайте сами. Ту же версию поддерживает Николай Подосокорский, но с некоторыми оговорками. Он пишет в Фейсбуке. Очевидно, что старые друзья-яблочники на него надавили и наговорили всяких ужасов про Собчак и угрозы репутации. Хотя, по мне, так голосование за Собчак или за Явлинского мало чем различается в плане репутационных потерь. Вместе с тем, в своем письме к Собчак Ковалев говорит еще и о другом. Вот мы с вами спокойно беседовали, как мне казалось, не бессодержательно. Во многом соглашались, о чем-то дискутировали. Вдруг без предупреждения, без стука, без звонка, группа неизвестно откуда взявшихся людей с камерами и микрофонами. Со мной это было не в первый раз, и я говорил обычно «пошли вон». Но ведь это были ваши люди. Вероятно, это профессиональные приемы политика и шоу-вумен. Я внимательно посмотрел ролик, который вчера разместила команда «Собчак». Действительно, те, кто снимал происходящее на видеокамеры, вели себя как слоны в посудной лавке. Ковалева снимали чуть ли не со спины, зачем-то наводили камеру на разные бытовые предметы. Потом их было просто слишком много для небольшой кухни. Даже Путин в этом отношении куда более скромен и профессионален, то есть не издевается так над теми, к кому сам приходит в гости. Но вот в то, что Ковалева смутили, запутали, обманули, я не верю. Никто его за язык не тянул, а в итоге получилось все очень некрасиво. Впрочем, в его возрасте забывчивость и переменчивость настроения вполне объяснимы. На возраст первого российского омбудсмена ссылаются многие комментаторы, причем местами в довольно-таки обидной форме. Алексей Навальный. Дно какое-то. Ковалев в советские времена отсидел 7 лет в самом адовом лагере в Перми-36. Совсем старенький. Ему почти 90 лет. Он, честно скажем, легко подвергается разным манипуляциям в силу возраста. Когда вчера заявили, что он стал доверенным лицом Собчак, я сразу подумал. Странно, дедушка же входит в руководящие органы «Яблока». А сейчас выясняется, что старика просто развели, набежав на него с камерами. Другие же защищают Сергея Ковалева, Евгения Литвинова. Не надо обидных скидок на возраст. Это и сегодня тот самый Сергей Адамович Ковалев, эталон честности и точности оценок. Не нам учить его отличать суть от подделки, не нам учить его хорошему вкусу, не нам учить его сторониться пошлости. Вообще не нам учить его.
Обзором Али Пономаревой завершим обсуждение событий 15 февраля 2018 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Ильей Бобчинецким подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».